Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. И сегодня я в бывшей столице Северо-Восточной Руси, в городе Владимир. И мой путеводитель, как вы думаете, кто? Тоже Владимир Новиков, экскурсовод. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, вот когда спрашиваешь, назовите города Золотого кольца, то, кстати, один из самых популярных ответов – Владимир. Как вы считаете, почему город так привлекателен для туристов?
Ну, во-первых, белокаменная архитектура, которая здесь есть, это домонгольская архитектура, есть белокаменные золотые ворота, есть два белокаменных храма. Они не падали никогда, они никогда не обрушивались. Вот как их построили, так они и стоят 800 с небольшим лет. Ну, плюс здесь еще сохранился такой губернский город. Местами сохранились средневековые валы. Владимир, ну, можно назвать, наверное, малый город. Ну, по меркам столиц, естественно, городов-миллионников. У нас там 340 с небольшим тысяч человек сейчас проживает. Так что можно назвать малым городом. Вот. Есть своя прелесть, есть своя атмосфера, особенно вот в исторической части.
А есть ли какое-то неофициальное название у Владимира? Может быть, какой-то бренд города?
А неофициального названия вот на данный момент нет. У нас была такая небольшая история с названиями. Владимир изначально мог называться Владимир Залесский, потому что Владимиров в Средневековье был не один, был еще Владимир Волынский хотя бы, ну, чтобы как-то отличать от Залесский, потому что вот регион Аполья или Северо-Восток, он на начало XII века, это еще была периферийная территория на тот момент. А вот, то есть, ну, центры это там Чернигов, Смоленск, Великий Новгород, а мы как бы вот за лесами по отношению к ними, то есть, ну, такая периферия. А вот, и это называлось Залесский, поэтому Переславль-Залесский, например, он сохранился такое вот название. А Владимир изначально либо Владимир Залесский, либо Владимир на Клязьме. Причем вот Владимир на Клязьме, название еще в середине 20 века оно употреблялось, сейчас как-то вот, ну, в живой разговорной речи особо нет. И в советское время вот, когда переименовывали массово там города, Нижний Новгород там в Горький, например, а у Владимира был шанс стать Кагановичем, но во время обсуждений пронесло, потому что кто-то умный сказал, что эти Владимира Ильича как зовут? Владимир. Ну вот и оставим. А вот, а так могли бы быть городом Каганович.
На Клязьме, потому что течет река Клязьма.
Да, это вот та самая, которая из московского региона, которая вот, собственно, вот она у нас начинается оттуда, к нам. Владимир стоит, да, на этой Клязьме, и дальше Клязьма впадает в Оку, Ока в Волгу, ну и дальше до Каспийского моря, вот такой вот речной путь.
Кстати, Владимир старше Москвы. Мы уже начали разбираться немножко в истории. Когда и кто основал город?
История места.
А вот что касается основания, у нас это сейчас такая одна из, ну, таких хороших, разветвленных немножечко историй. Ну, дело в том, что у нас как бы есть две даты основания города Владимира. Одна была крайне популярна и в советское время, и до революции, ну, а вторая уже несколько позже. Ну, собственно, первая дата – это что Владимир основан в 1108 году Владимиром Мономахом и назван, собственно, Владимиром по Владимиру. То есть это княжеское имя. Владимир Мономах в 1108 году основывает, закладывает деревянную крепость на берегу реки Клязьмы. Небольшую крепость, вот это должен был быть либо форпост, либо какой-то вот такой сторожевой город. То есть ничего сверхъестественного, таких городов было огромное количество по Руси.
Это первая дата, 1108 год. Вы говорите, что есть какие-то разночтения.
Да, есть разночтения, потому что с конца 15 века по источникам начинает ходить другая дата, согласно которой Владимир основан Владимиром Крестителем в 990 году. То есть несколько пораньше. И есть сторонники у нас одной версии, есть сторонники другой версии. Ну, штука в том, что вот в начале 90-х Владимирский горсовет предпочел дату с 990 годом и с Владимиром Мономахом. Поэтому сейчас у нас вот с начала 90-х город с тысячелетней историей, город, основанный Владимиром Крестителем. Владимиру Крестителю здесь два памятника. Ну, там тоже замечательный момент. То есть вот это все тысячелетие Владимира, оно было, ну, скажем так, вот этот вопрос поднимали, как раз когда вот оно тысячелетие, пожалуйста, есть. То есть 990 год, и этим озаботились в конце 80-х, ну, типа к тысячелетию. Ну, рассчитывая, видимо, на какие-то финансовые вспоможения, но, опять же, это были 90-е, обошлось, видимо, без финансовых вспоможений, но как бы обратно такие вещи никто никогда не проворачивает, и, в принципе, если у городов есть возможность удревняться, у нас это делают абсолютно все, потому что, нравится людям жить в городах подревнее, и как-то вот с точки зрения привлечения аудитории тысячелетний город звучит интересней.
А когда День города?
День города, предыдущие года у нас это последние выходные августа. То есть это такой немножечко, к конкретному числу не привязан. Вот. Но начинают сейчас постепенно какие-то вот ходить такие обсуждения, что, может быть, как-то следует с этой даты переносить и как-то немножечко переформатировать праздник, потому что на данный момент я бы не сказал, что он какой-то вот носит прям туристический характер, туристическая направленность.
Путеводитель на радио «Звезда».
Я видела герб города Владимир и не поняла, почему там изображен лев и почему у него в лапах крест.
А касательно льва. Первый раз картинка, где у нас на гербе лев, вот она точно появляется в конце 17 века. Это царский титулярник Алексея Михайловича. То есть это такая книжка, где, значит, перечисляются все регалии царя, где он князь, и говорится, что он в том числе там и князь Владимирский. Вот. И вот там как раз есть герб, на котором лев, вот не тот, которого вы видели, там лев вообще идет в другую сторону, но он тоже прямоходящий, у него такая открытая пасть, высунутый язык, и он там достаточно страшный. А то, что видели вы, это вариация на тему того, что сделали с гербом у нас в конце 18 века, когда вот при Екатерине всем рисовали гербы, и нам нарисовали, уже более или менее то, что видели вы. То есть это лев такой уже, миленький достаточно, смотрит в другую сторону, рот у него закрыт, язык не высунут. Потому что на языке геральдики высунутый язык и открытая пасть, это значит, он пугает. Вот этот лев уже нынешний никого не пугает. Вот, и в лапах ему изначально был крест, потому что у нас территория христианская, православная, в советское время дали копье, а в 90-е годы вернули крест. А откуда лев изначально? На белокаменных соборах, которые у нас есть во Владимире, в том числе на Дмитриевском, львы представлены в большом количестве. Лев – это очень многозначный символ, кроме стандартного символа царской власти, царского величия, там еще достаточно разветвленная символика. Есть один из вариантов, что лев мог быть, в общем-то, гербом владимирских князей, где-то еще в Средневековье. По крайней мере, на щитах, по всей видимости, что-то подобное, либо там львов могли делать, либо грифонов. То есть лев с древних времен он здесь, хотя у нас он не водился, конечно, никогда.
Владимир, как же так получилось, что в течение нескольких веков Владимир был сначала фактической, а потом номинальной столицей Руси?
Тут немножечко нужно пояснить и немножечко разобраться. У нас вот этот нарратив о том, что Владимир был столицей, он, как правило, вот в следующем контексте существует, что князь Андрей Юрьевич Боголюбский, с которым у нас связан рассвет Владимира, в 1169 году столицу вообще всей Руси переносит в город Владимир, и вот якобы с того момента Владимир – это фактическая столица, а уже потом, где-нибудь там в веке в 14-м, когда поднимается Москва, там Иван Данилович Калита и вот все его потомки, вот тогда уже Владимир потихонечку превращается в столицу номинальную, пока Москва окончательно не берет себе абсолютно все, уже веку там к 15-му и тем более к 16-му. Вот это то, что можно слышать регулярно, и тут надо уточнить. Вот, говорить, в принципе, про столицу для Средневековья – это несколько перебор, потому что, там не было столиц в нашем понимании этого слова. И все вот эти вот переносы, скорее, корректнее, наверное, сказать, центров политической, культурной и так далее жизни, это совсем не то же самое, что перенос там столицы из Петрограда в Москву в 1918 году. То есть, скажем так, в более поздней традиции, когда кто-то пытается рассказывать про историю, мы иногда упрощаем. Вот, и для простоты говорим вот так-то, так-то и так-то. А реальная картина, она гораздо более пестрая и куда как больше было вариантов. Вот, собственно, со Владимиром получается как. Значит, Андрей Юрьевич Боголюбский создает такой вот прецедент. Правда, у него это получилось очень ненадолго, потому что вот он в 69-м году вроде бы как делает Владимир главным городом, но буквально через несколько лет он и сам погибает, и, скажем так, главенство Владимира, ну, над всеми остальными, оно дальше не выражается практически никак. То есть князь, который сидит во Владимире, он, естественно, не мог приказывать там новгородцам или смоленцам, чего им делать, смолянам. Вот. То есть, скорее всего, на тот момент у нас просто появляется несколько центров, там вот в 12-13 веке, которые вот кто-то выше, ну, кто-то богаче, кто-то сильнее. И долгое время вот эти вот центры так вот, ну, не долгое время, но они так вот сосуществуют. А то, что Владимир, скажем так, превращается в... ну, пусть даже номинальный центр, это происходит уже несколько позже и как раз при князе Александре Ярославовиче Невском, который у нас обычно, ну, естественно, если вы говорите по-русски, скорее всего, вы про Александра Невского что-то слышали. Так вот, Александр Ярославич делает так, что ярлык на княжение, а, собственно, после монгольского нашествия нас же дают ярлык на княжение, вот Александр Ярославич делает так, что ярлык на княжение начинают давать владимирскому князю. То есть Владимирский стол признается самым главным, и при Александре Ярославиче получается так, что вот он в своих руках сосредоточил и Владимирский стол, и Киевский, и Новгородский. И несколько лет это продолжалось, из-за чего вот и ярлык начинают давать на Владимирское княжение, из-за чего впоследствии получается, что вот Владимирский князь, он получается самый главный. Вот. Ну а далее Москва, Тверь, Нижний Новгород за этот ярлык соперничают, но побеждает Москва. То есть, если говорить вот о такой вот прям столичности, то есть, конечно, Владимир изначально Андреем Юрьевичем Боголюбским подразумевался как столица, но получилось не совсем. А получилось как-то вот немножечко с другого хода, совсем при других обстоятельствах. Ну, скажем, вот номинальным центром, да, Владимир действительно какое-то время являлся, вот, что оказало очень серьезное влияние. То есть, на последующее там поколение, то есть московские князья, они всячески подчеркивали, что они продолжатели дела князей владимирских. Вот примерно так.
Путеводитель на радио «Звезда».
А по поводу памятников архитектуры, сохранились ли какие-то, которые были построены еще до татаро-монгольского завоевания?
Да, причем у нас их тут очень большое количество, там такая концентрация на квадратный метр, если угодно. То есть до монгольских памятников архитектуры в городе Владимире 3. Причем буквально еще в 20 минутах езды на машине, на такси, а у нас еще рядышком Боголюбово, где еще 2 фрагмента, ну, как бы есть храм Покрова на реке Нерль. И в Боголюбово же фрагмент белокаменных палат князя Андрея. Там вообще был масштабный ансамбль, но вот кусочек остался. А во Владимире это Золотые ворота, один из главных символов города. Они, конечно, перестроены, но вот нижняя часть, там, где арка, это сохранилось. А сохранился пятиглавый Успенский собор, который, ну, у него своя тоже любопытная история, но он ни разу не обрушивался, пятиглавый стоит. И Дмитриевский собор тоже не обрушивался ни разу. Вот и стоит, и радует всех, так сказать, своей резьбой и не только. Вот, то есть во Владимире 3 таких архитектурных объекта есть.
Я видела на картинках золотые ворота. Не понимаю только, почему ворота все-таки золотые?
Ну, давайте сначала версию, наверное, такую мифологизированную, а потом немножечко по фактам пройдемся. Потому что, когда нужно вот что-то вот такое объяснять, проще вот как-то через красивые истории зачастую. Вот, самая такая распространенная версия относительно, ну, у нас вот здесь, да, почему ворота называются золотыми, якобы потому что когда-то эти, ну, ворота, у них были створки или створы, кому как угодно, и вот эти створки, они были украшены чем-то драгоценным, то есть либо золотом, либо какой-нибудь золоченой медью, вот, и размер створок, ну, такой достаточно серьезный, сама, ну, высота арки там около 15 метров, вот, ну, створки были поменьше, ну, вот, примерно вот это вот все, согласно легенде, такие, пусть будут 10-метровые створки или чуть там поменьше, вот они были украшены чем-то вот драгоценным, и вот якобы поэтому ворота называются золотыми. Изначально их так назвали, золотыми. Ну, и вот как бы закрепилось. Вот с этими, естественно, створками есть потрясающая, ну, как и полагается, история, согласно которой во время монгольского нашествия эти створки татар-монголы благополучно взяли, понесли по льду Клязьмы куда-то к себе и ушли вместе с ними под лед. И вот якобы эти створки так вот где-то до сих пор на дне Клязьмы и лежат. Вот такая легендарная штука.
Так пытались их найти, по-моему, даже эти створки.
Истории про то, что их якобы пытались найти, тоже есть. Фабула в основном такая, что приезжает некоторая компания в город Владимир, естественно, иностранная, это уже речь про 20 век, и говорит: ребята, мы вам готовы вычистить вот русло Клязьмы, углубить все как полагается, но все то, что мы там найдем, это будет наше. Вот, и наши местные такие говорят: ага, они хотят, значит, и наши драгоценные створки, и мореный дуб себе захватить, ничего им не дадим. Вот, в 70-е годы это была компания, по-моему, немецкая, наверное, в 80-е это были американцы, в 90-е рассказывали про японскую компанию, сейчас можете услышать про китайскую компанию. Так что, ну, в зависимости там от времени, немного меняются те, кто это все хотел делать. Вот, но, насколько мне известно, в реальности такого не было. То есть никто не занимался такими вещами, никаких таких разговоров тоже не было. Тоже красивая история.
И никто створок этих не нашел?
Нет, не нашел, да и вряд ли это будет вообще возможно, отчасти потому, что Клязьма, она очень сильно меняет русло. То есть сейчас она не там, где она была в 12 веке. Не совсем понятно, как это было, но она, видимо, от города немножечко отходит. То есть она не к городу двигается, а от него. Это, кстати, хорошо, иначе бы просто большая часть белокаменных храмов у нас, она стоит на холмах. Если бы Клязьма двигалась к городу, все это давно бы уже сползло в Клязьму. Вот она немножечко в другую сторону. Плюс, конечно же, с этими створками штука такая, что, возможно, их и никогда и не было, потому что история, опять же, красивая. Потому что фактически каких-то вот археологических подтверждений того, что створки ворот могли быть покрыты чем-то драгоценным, на данный момент у нас нет.
Просто. Но золотые ворота никакие не золотые, а сделаны они из белого камня.
Да, то есть вообще вот эти вот золотые ворота по факту это боевая башня проездная. Если себе представляете, не знаю, кремлевскую стену, любого Кремля, там есть башни, есть стены. И есть башни, через которые можно проехать. И очень часто у таких башен есть специальные названия. Там, не знаю, Спасская, Тайницкая, какая-нибудь Еленина башня или чего-нибудь такое. То есть у этих башен очень часто есть названия, в том числе и у проездных. И вот золотые ворота – это проездная башня, у которой просто такое название – золотые ворота. И их вот это название придумали не в городе Владимире. Вообще золотые ворота Владимира – это далеко не первые золотые ворота, которые были в Средневековье. А по всей видимости, там ситуация выглядит следующим образом. Изначально золотые ворота появляются, ну, как такой вот объект, то есть военный объект, боевая проездная башня, плюс одновременно еще и триумфальная арка. Изначально они появляются, видимо, в Константинополе, это нынешний Стамбул, затем через какое-то время в Иерусалиме, затем в XI веке, когда у нас уже христианство, мы уж как будто в контексте всего этого дела находимся, а золотые ворота выстраиваются в Киеве при Ярославе Мудром. Вот, и когда Андрей Юрьевич выстраивает здесь ворота, ну вот эти вот золотые ворота, он таким образом подчеркивает, что Владимир по статусу, по значению, это вот где-то на этом уровне. Константинополь, Иерусалим и лучше, чем Киев.
Какой возраст у золотых ворот во Владимире?
Завершили их в 1164 году. С 1164 года стоят. Их перестраивали в конце 15 века. Вот, поэтому они сейчас выглядят несколько не так, как изначально это предполагалось. Вот, если можно, я еще по парочку слов поясню, как они выглядели, потому что мы привыкли, что вот белокаменная архитектура, она белая. Ну, логично же. Вот. А у нас, видимо, происходило, ну, как вот с античными статуями, когда мы привыкли, что они все вот одного белого цвета или там мраморного, они были расписаны. Вот ворота, они скорее всего, были гораздо ярче, чем кажется. То есть надвратный храм, который там находился, над вот, собственно, аркой, возможно, ну, он тоже был в белокаменной резьбе, это почти наверняка, и в позолоте, возможно, была не только главка, но и вот почти вот верхняя часть этого храма. А сама нижняя часть, там, где вот створки ворот, да, сама вот эта вот арка, внутри арки в конце 20 века ношли фрагменты красочного слоя домонгольского. То есть точно внутренняя поверхность арки, она была расписана чем-то цветным, красивыми красками. И, возможно, снаружи тоже. Если себе попытаться это представить, то вот у вас на 15-метровой высоте там белокаменный храм в позолоте, а стоит он на 15-метровом основании, которое чем-то красивым цветным расписано. То есть такой фактически портал вам в другое измерение. Масштабно, пафосно, но это соответствовало абсолютно вот задумке Андрея Юрьевича Боголюбского.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Мы сегодня в городе Владимир, и мой путеводитель-экскурсовод Владимир Новиков. Владимир, а что внутри Успенского собора обязательно должен увидеть каждый путешественник?
Внутри Успенского собора так-то очень много чего есть, чего стоит увидеть, потому что собор за свою, за 8 веков, почти все, что вот есть, наверное, у нас в церковной живописи, оно там почти из всех периодов присутствует. Нам тут повезло, потому что, ну, сохранилось. Немного где вот такое есть, а вот тут есть кусочек наружных стенописей 1160 года, есть кусочки там стенописи конца XII века, начала XIII века, иконостас полностью сделан в конце XVIII столетия, что-то есть из XIX века, что-то там даже из XX. Но обычно самая такая главная цель почти у всех – это Андрей Рублев, начало XV столетия. То есть это артель Андрея Рублева и Даниила Черного. Про то, что они работали в Успенском соборе. Ну, как правило, широкая аудитория знает благодаря фильму Тарковского. И, собственно, в основном все вот главная цель – зайти посмотреть на фрагмент Страшного суда. То есть сохранился кусочек Страшного суда и сцены рая. На самом деле сохранилось еще больше, но, к сожалению, это либо за алтарем, либо уже под потолком. Так что проще всего посмотреть на Страшный суд Андрея Рублева.
Вы сказали фильма Тарковского, что фильм Тарковского там у вас снимался? Андрей Рублев имеется в виду, да?
Да, да, Андрей Рублев. Вот сцены в Успенском соборе, сцены у храма Покрова на Нерли, естественно, у храма Покрова на реке Нерль, что-то снималось в Успенском соборе, и рядом с Дмитриевским собором тоже снималось. Причем вот тот пожар, который будет в фильме, там получилось не очень хорошо, потому что те дымовые шашки, которые закладывали, их как-то неправильно заложили, и собор загорелся по-настоящему. Вот, пришлось вызывать пожарных и тушить это все дело, а потом Рублёва еще раз реставрировать. Но вот такой случай, что поделать. Да, Тарковский здесь работал.
Ну и третий памятник архитектуры, который вы называли Дмитриевский собор. Почему его называют книгой в камне?
Потому что его фасад украшен белокаменной резьбой, около 1500 резных камней там есть, и при этом перед нами не декор, как это можно подумать, а по сути это все символы. Перед нами там одновременно это и картина Вселенной глазами средневекового книжника, это и модель райского сада. Любой символ по меркам средневековья, там чем сложнее, тем лучше. То есть там может быть 2, 3, 4, 5, 6, 7 значений, и при этом какого-то главного значения нет. То есть там чем сложнее, тем типа ближе к божественной премудрости. Поэтому, когда вы подходите, ну, какие-то вещи обычный человек там может, например, увидеть, если там раз в неделю, ну, так базово ходит в храм, что-то так основное себе представляет. Вот. А если вы, например, как заказчик, там, тот же Всеволод Юрьевич, большое гнездо, который этот собор строил, при котором он строился, то есть он совершенно точно знал несколько языков, владел греческим, был очень образованным человеком, вот там как раз и начинается самое интересное. Вот, когда вы несколько значений у одного символа можете вытащить и потом смотреть, как эти все значения переливаются.
Как интересно.
Да, причем, естественно, там с грамотно расставленными акцентами, так как это дворцовый храм, по сути. То есть вот Успенский, про который мы говорили, это общегородской, то есть это для всех. А Дмитриевский собор – это вот лично Всеволод Юрьевич для себя, для своей семьи, для ближайшего окружения. Рядышком с Дмитриевским собором были белокаменные палаты. Может, не белокаменные, может, кирпичные. В общем, там какие-то палаты были. То есть это храм при доме, ну, князя Владимирского Всеволода. А Дмитриевский, он потому что Всеволод в крещении Дмитрий, то есть в честь самого себя, ну, в честь вот своего же имени поставил еще и храм в честь святого, которого, в честь которого ты крещен. То есть, ну вот, Всеволод Юрьевич мог себе позволить. И там одна из основных мотивов – это вот про богоизбранность власти, про правильную власть, как она прекрасно, хорошо влияет на окружающую действительность, насколько это важно для общей мировой гармонии.
Владимир, я уверена, что у такого древнего города, как Владимир, есть множество легенд. Расскажите самую популярную, которую любят горожане и которая завораживает всех туристов.
Местные легенды.
Одна из самых популярных легенд у нас связана, опять же, со золотыми воротами. То есть вот есть про створки золотых ворот, про это мы уже пояснили. А есть история о том, как в золотых воротах застряла императрица Екатерина Великая. Она действительно в городе Владимире была, один раз приезжала там буквально на пару дней проездом. Вот. Ну и согласно легенде, когда она в своей карете въезжала через арку Золотых Ворот, вот что-то там произошло, там есть разные варианты рассказывания, то ли их ось сломалась, то ли там какая-то была лужа, то ли карета тупо застряла. Короче, вот кому как хочется, тот так и рассказывает, но главное в том, что вот якобы императрица там застряла, вот в арке ворот. Вот. И именно вот когда она оттуда вылезла, ну, ее карету вытолкали оттуда, она была настолько разъярена, что приказала срыть валы с двух сторон, потому что, ну, Золотые Ворота были с валами справа и слева. Вот как раз императрица приказала эти валы срыть, из-за чего ворота начали разваливаться, а потом их пришлось еще укреплять и перестраивать. Вот такая вот история, но это легенда.
Путеводитель на радио «Звезда».
А есть ли у вас какие-нибудь дома с привидениями?
У нас есть дом с привидениями, ну, обычно говорится дом с привидениями, хотя по факту там одно привидение, точнее, даже и этого нет. Потому что кто что вот, какие бы вот там кто ни говорил, все равно пока не было такого, чтобы кто-то видел вот целиком привидение. Там такого не происходило. Есть такое вот название, оно закрепилось, и рассказывается обычно, что вот там дух неупокоенный, ну, например, там губернаторская дочь, которая умерла от несчастной любви, есть такая версия достаточно скучная, и есть версия о том, что это жена губернатора, а губернатор у нас был по фамилии Долгоруков в начале 19 века, очень такой хороший, просветитель, замечательный человек, вот у него была жена, у них была чудесная любовь, все хорошо, но она, к сожалению, умерла буквально вот за пару недель там от чахотки. Он очень из-за этого переживал, потом даже переехал в другой дом. И вот якобы это вот привидение, это его жена Евгения Сергеевна. Но ее как привидение никто никогда не видел. И вообще вся эта история с домом с привидениями до середины 20 века не было нигде даже такого употребления вот по отношению к этому дому, дом с привидениями. А там получилось как? Где-то там, по-моему, в 50-е годы в местной прессе вышел фельетон, вот в котором этот дом был назван домом с привидениями, потому что на тот момент там располагались чиновники, то есть были какие-то департаменты советские, и автор говорил о том, что ты туда заходишь со своей просьбой, а люди от тебя так отворачиваются, как будто проходят сквозь тебя, короче говоря, как будто они привидения, и они тебя не видят, а ты к ними со своей, значит, просьбами. И вот, и он описывает, что это вот дом с привидениями поэтому. Потом уже чиновники оттуда съехали, про этот фельетон забыли, но вот название как-то за домом закрепилось, так что, видимо, кто-то уже чуть-чуть позже начал к этому дому с привидениями прикручивать, пытаться вот нормальные привидения. Вот, ну и прикрутил вот либо одно, либо второе. А так у нас, да, вот городу 800 с лишним лет, а по факту вот ни одного привидения, видимо, нормального и нет.
А что это за дом-то, который вот вы именуете дом с привидениями? Ну, хотя бы так, в кавычках.
Это сейчас там располагается интересное заведение, называется Центр пропаганды изобразительного искусства. Вот, обычно у людей это вызывает некоторое такое оживление само, такое сочетание слов. Это выставочный центр, то есть там выставка происходит часто живописи, картин, скульптур, в общем, еще чего-то там.
Понятно.
Изначально, да, это дом губернатора был какое-то время. Там просто чего только не располагалось, но вот когда-то там был дом губернатора, поэтому это очень часто можно встретить, что это дом губернатора, он же дом с привидениями, он же центр пропаганды изобразительного искусства, стоит на центральной улице.
Владимир, я не могу не задать вопрос о том, как появилась тюрьма «Владимирский Централ».
Ага. Ну, с Владимирским Централом тут у нас все достаточно, на самом деле, просто. То есть в 18-м столетии там формируется пересыльная тюрьма, в общем-то, обычная, потому что заключенных пешочком, вот, собственно, из Москвы во Владимир и дальше на восток. Сначала это пересыльная тюрьма, весь 19 век там пересыльная тюрьма, в начале 20 века на волне первой русской революции Централ потихонечку перестраивают, расширяют, и за ним закрепляется, он даже неофициально это называется Владимирский Централ, то есть официально он называется немножечко по-другому, но вот неофициально он входит в народную словесность как Владимирский Централ. И сначала там, значит, сажали революционеров, а потом все поменялось. Те, кто раньше был революционером, начали сажать уже контрреволюционеров. Вот потом это будет политическая тюрьма. Ну и сейчас это действующая тюрьма строго-строгого режима. То есть до сих пор эта тюрьма есть.
Особо опасные преступники сидят во Владимирском Централе.
Да, 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 да.
И находится тюрьма в центре города.
А ну не то чтобы прям в центре города, но, наверное, от Успенского и Дмитриевского соборов это две остановки общественного транспорта. То есть изначально она находилась на выезде из Владимира в сторону Нижнего Новгорода, но так как в 20 веке город очень сильно увеличился, и там, где когда-то была граница города, сейчас просто город.
Еще такой вопрос. А почему объездную дорогу вокруг Владимира называют Пекинкой?
Это такое неофициальное название. Есть, то ли версия, то ли действительно это было так. Вот тут я прям жестко не уточнял. Строилось когда-то шоссе в советское время Москва-Пекин. Но не достроили, как-то успели с Китаем разругаться, но вот что-то там, вот что-то сделать успели. То есть вот это северная объездная, а у нас поэтому и называется Пекинка. То есть по проекту это вообще дорога, которая должна была быть северной границей города. И город так, получается, у нас зажат был между Клязьмой с юга и вот этой Пекинкой с севера. Но сейчас он уже вывалился и за эту дорогу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Скажите, Владимир, есть ли у вас любимое место в городе?
В каждом месте я нахожу что-то вот для себя важное, интересное и любопытное. То есть соборы, архитектура хороша по-своему, от них 100 метров отошел, уже как будто там выехал на окраину города, это тоже по-своему приятно. Планировка, деревянные здания, смотровые площадки. У нас есть пешеходная улица, вот на которую всех тоже приглашают пройтись, посмотреть, как она выглядит. Есть, в принципе, другие улочки пока еще не доведенный до такого прям блеска, но рано или поздно там тоже все хорошее произойдет. Я в это искренне верю.
Владимир, а вот эта пешеходная улица находится в центре города?
Да, это вот буквально от... У нас есть центральная улица Большая Московская, которую когда-то думали делать пешеходкой, но хорошо отказались от этой идеи, потому что у нас город до сих пор город одной улицы все-таки. И буквально вот в двух шагах от нее, такая немножечко извилистая, Георгиевская пешеходная улица. С двумя смотровыми площадками, с прекрасным видом, с вот этими скульптурами, которые у нас очень часто на разных пешеходных улицах появляются.
Скажите, Владимир, если, например, у меня всего лишь один день для того, чтобы увидеть и почувствовать город, то с какого места я должна начать свою прогулку?
Прогулка по городу.
Я бы посоветовал в этом случае начать с Театральной площади, которая рядышком с Золотыми воротами, затем пройти по смотровым площадкам на Георгиевской улице, далее Успенский, можно внутри, даже рекомендую внутри, Дмитриевский тоже и внутри, и снаружи. Этого вам для неспешной прогулки, может хватить на полдня или даже больше, затем перекусить и, наверное, уже и на губернский город посмотреть, погулять по улочкам Владимира, вот в центре, выйти попробовать к Клязьме, к реке. Это, может быть, не слишком будет эстетично, но все-таки это зато очень исторично и, скажем так, можно как раз почувствовать ландшафт Владимира и вот такую преемственность времен. То есть вот там у нас 12 век, тут у нас советское время, и все это как-то вместе живет.
Ну и напоследок, скажите, пожалуйста, как вы считаете, зачем стоит ехать во Владимир?
А Владимир — это такой некрупный город, в котором есть своя прелесть, свой вот этот неспешный ритм, цены приятные, то есть это не московские цены. И плюс Владимир — это место, где кроме вот атмосферы и белокаменной архитектуры, отсюда еще логистически очень удобно выстроить маршрут на там дня 3, может быть, на 5, с тем, чтобы посетить то, что здесь есть поблизости, если вдруг вот все во Владимире уже посмотрели, тут и в пригородах есть что посмотреть. То есть архитектура, виды, история, атмосфера.
Спасибо вам большое за эту экскурсию. Ее провел мой путеводитель Владимир Новиков, экскурсовод. Мы сегодня побывали в славном городе Владимир и едем дальше.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».